Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем с замечательным историком, научным сотрудником Государственного исторического музея Елизаветой Евгеньевной Полянской историю российской организации Красного Креста и вплотную приблизились к самой страшной, но и одновременно самой славной странице в истории Красного Креста в России, к Первой мировой войне. Будьте нашим проводником по полям сражений и одновременно по койкам лазаретов.
Хотелось бы отметить в первую очередь, что успех во многом Российского общества Красного Креста на полях сражений во время Первой мировой войны, он связан с тем, что перед Первой мировой войной проводилась очень серьезная подготовка к возможным боевым действиям.
То есть учли какой-то опыт предыдущей войны?
Учли опыт предыдущей войны, русско-японской, но одновременно следили за развитием событий, за развитием техники, оружия в Европе. Допустим, во время Балканских войн, когда Российское общество Красного Креста также посылало свои отряды, лазареты для оказания помощи славянским государствам, а также Турции.
Давайте я уточню. В 10-х годах перед Первой мировой войной, дорогие радиослушатели, на Балканах прошло две масштабных тяжелых войны, которые редко упоминаются в наших исторических изданиях, но для греков, для славян южных, для турок это были очень серьезные события.
Да, и вот опять же оказалось, что важную роль сыграли и отряды Красного Креста. Потом приехали обратно врачи, сестры Милосердия. Был составлен отчет, в который в том числе входило описание боевых действий, изучались, ну, например, пули Дум-Дум, да, считал, что турки их начали использовать, изучали, каково их действие при попадении в тело раненого. Создавали специальные отчеты врачей, то есть опыт медицинский, он учитывался постоянно, не только русско-японская война. Ну и плюс был проведен огромный пласт организационной работы, были учтены многие ошибки прошлого. Например, стало ясно, что персонала не хватает. И как это исправить? Недостаточно начать проводить курсы срочные по подготовке сестёр милосердия, когда начинается война. Необходимо сделать это ранее. И здесь очень интересно, что военное ведомство, военное министерство направляет в Красный Крест, в Главное управление, секретные запросы, секретные письма, в которых расписывает для каждого военного округа, сколько потребуется сестер милосердия в учреждение военного министерства в случае войны и сколько из них Красный Крест сможет дать. И по документам мы очень четко видим, как Красный Крест реагирует на эти запросы. Он создает в том числе, например, новую категорию сестер милосердия, сестры милосердия запасные военного времени, то есть те, которые могут пройти обучение, получить удостоверение, а дальше идти заниматься своими делами до тех пор, пока не начнется война, потому что именно образ жизни сестры милосердия, он, конечно, очень жертвенный, и не каждый может отказаться от своей мирской жизни и посвятить себя полностью делу помощи ближнему, но кто-то хочет оказывать эту помощь во время войны. Так вот, для них есть эта категория, которая быстро набирает кадры, и за некоторое время запрос военного министерства, он был выполнен. Именно вот сколько просили, столько и получили вот именно перед Первой мировой. Но надо понимать, что нужны сестры милосердия и в собственные лечебные учреждения. А чтобы эти собственные лечебные учреждения создавать и отправлять, Красный Крест, опять же, перед Первой мировой создают штаты, каталоги, то есть он четко расписывает типы учреждений, кто в них ходит, количество врачей, сестер милосердия и санитаров. Санитаров тоже нужно было готовить. С военным министерством договариваются о том, что будут проводиться курсы для нижних чинов во время их срочной службы, будут отбираться люди, которые на 4 недели забираются на обучение, которое проводится на средства Красного Креста. И так с 1912 года по 1300 человек отбирались и проходили это обучение с тем, чтобы, когда наступит война, быть призванными в санитары Российского общества Красного Креста.
Вот у меня такое чувство, что вы нас убедили в том, что подготовка к войне, она была просто колоссальной, и она, в общем, способствовала тому, что в начале войны все это действовало очень прилично, но Первая мировая война оказалась масштабнее и ужаснее, чем предполагали. Насколько я понимаю, трудности начались не в самом начале, а несколько позже, когда вот всех этих золотых подготовленных кадров все равно стало катастрофически не хватать. Как обстояло дело с Красным Крестом в годы войны?
Ну, так же и обстояло, конечно же. Мобилизационный план Красного Креста по количеству формирований собственных лечебных учреждений, по количеству кадров, он очень был быстро выполнен. То есть все эти учреждения были отправлены на фронт, и уже через месяц, даже меньше, стало ясно, что этого не хватает. И стали формировать сверх, то есть проводить срочные курсы, закупать новое оборудование, создавать новые учреждения, которые не только оказывают такую общую помощь, а также постепенно появляется необходимость в оказании санитарно-дезинфекционной помощи. Создаются специальные отряды и санитарно-дезинфекционные, и помощь глазная, и помощь зубоврачебная.
Самые разные... Появятся специалисты по помощи по результатам газовых атак, насколько я понимаю.
Да, и все это нужно, потому что, опять же, ну, не хватает у государств ресурсов, времени, сил, чтобы в рамках существующих законов все это быстро подготовить, отреагировать на сложившуюся ситуацию.
Что-то берет на себя общество, это понятно. Но по вашим словам видно, что взяли сверх штата, потом сверх, потом, видимо, было сверх, сверх, сверх. Итак, насколько я понимаю, Красный Крест как впрягся в лямку этой самой войны, так и тянул ее до самого конца достаточно самоотверженно. Там были какие-то люди особенные, некие герои, которые оставили по себе память в годы войны?
Конечно, таких людей довольно много. Это мы видим и по воспоминаниям, и по различным сюжетам из периодики.
Ну, хотя бы несколько имен.
Были уникальные люди. Ну, например, можно вспомнить Бронессу Мейндорф, о которой остались воспоминания. Она служила на госпитальном судне «Португалия». Это очень известная история, когда французское судно торговое поступило в распоряжение Российского общества Красного Креста. РОК туда направила свой персонал, и это судно курсировало по Черному морю. Это было очень важно, потому что, например, мы знаем, что во время боевых действий на Кавказском фронте российская армия активно продвигалась вглубь фронта, но, например, не существовало толком дорог. И вот это передвижение по морю, оно очень спасало. И Португаль представляла из себя, ну, можно сказать, больницу такую на воде. Прекрасная была операционная, персонал высококлассный, и перевозили раненых, лечили их в это время, и вот этот инцидент случился в конце марта 2016 года, когда судно госпитальное, которое обладало неприкосновенностью согласно конвенции Гаагской о морской войне, судно, которое было окрашено в белый цвет, имело опознавательные знаки Красного Креста, оно было уничтожена немецкой подлодкой. Причем история интересная. Когда с Португалию увидели...
Не столько интересная, сколько весьма печальная.
Печальная, трагичная и показательная, насколько люди, которые находились на Португалии, они проявили себя героически. То есть баронесса Мейндорф, она, когда в судно попала первая торпеда, она побежала вниз в каюту, разбудив спящую другую сестру милосердия, отдав ей свой спасательный жилет. Та выбежала, а Мейндорф уже не успела спастись и погибла. Также были несколько санитаров, которые отдали свои спасжилеты, других спасали, сами погибли. Люди, которые только выбрались из воды и начинали делать перевязки. Все это Португаль. Само событие вызвало очень большой резонанс. Российское общество Красного Креста потребовало извинений, но Германия, она стала отрицать то, что сначала, что это немецкая подлодка сделала, потом то, что Португаль на самом деле не имела опознавательных знаков и являлся военным судном, на котором перевозили военных. Ну, было проведено расследование, которое показало, что погода была совершенно ясной, и сложно было не увидеть красные кресты на белом фоне. То есть событие оставило огромный след, впечатление. Был проект строительства памятника, огромного памятника мировому страданию, так он должен был называться. Хотели его построить на московском братском кладбище, которое сейчас находится в районе станции метро «Сокол» в Москве. Памятник так и не был основан, но вот это вот... Португалия — это символ, конечно же, стал от Красного Креста, бескорыстной помощи, геройства и, ну, оказание любви, может быть, оказание помощи вопреки.
Вопреки всему, Бронесса Мейендорф возглавляла эту плавучую больницу или она была одной из сестер милосердия?
Одной из сестер милосердия.
Ну что ж, я думаю, мы вскоре продолжим наш разговор о героях Первой мировой войны, которые служили в обществе Красного Креста Российской империи. А сейчас, дорогие радиослушатели, будет правильным, если наши горестные размышления и воспоминания будут несколько разбавлены замечательной элегией Сергея Рахманинова.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях научный сотрудник Государственного исторического музея Елизавета Евгеньевна Полянская. И мы беседуем с нею о Российском обществе Красного Креста, о его подвигах и о его жертвах. Ну вот, если говорить о Первой мировой войне, то людей, которые действительно служили самоотверженно делу спасения людей, делу спасения раненых, изувеченных, контуженных солдат и офицеров, таких ведь личностей было немало.
Личностей было действительно немало. Были сестры милосердия, которым слагались песни, писались стихи благодарными солдатами, которые, конечно же, для них это было очень важно, потому что когда человек находится на больничной койке лазаретной, не только профессиональная помощь, но и доброе слово, какая-то поддержка крайне важна. В этом плане появление женщин, конечно, было очень важно в таких лечебных военных учреждениях. Можно и говорить о разных людях, о которых, может быть, не так известно широко, как могло бы быть, потому что эти люди, они просто делали свое дело, прошу прощения за тавтологию, но только делали достойно. Вот казалось бы, что такое студент-медик? Просто человек, который не успел получить полное образование, потому что началась война, врачей не хватает, и его мобилизовали. И, например, его отправили в передовой отряд Российского общества Красного Креста. Передовой отряд — это очень большая такая конструкция, организация, которая, в которой много санитаров, много сестер милосердия. Они могут открыть лазарет, могут отправить, что очень важно, летучки, отряды, которые идут прямо за войсками и собирают раненых и оказывают, что очень важно, первую помощь. Так вот, был, например, такой студент-медик по фамилии Русских, который попал в передовой отряд Красного Креста, и, может быть, начиналось все обыденно. Да, он готовил санитаров, проводил обучение, необходимое для них. Да, он попадал в летучки, но вот мы знаем из документов, что он постоянно ходил в походы за войсками, попадал в эти летучки. Затем он находился в очень тяжелых климатических условиях и никогда не прекращал своей работы, даже когда начал болеть, у него начался острый суставный ревматизм с опуханием суставов. Он,
он бывал на морозе, он сам заболел от тяжелейших условий работы.
Да, но работу свою не прекращал, в результате подорвал свое сердце, у него начались обмороки, его отправили в больницу в Батуми, в Батум тогда, и выяснилось, что большую часть своих денег, которых он получал, он отправлял своей семье, которая бедствовала. Выяснилось, что он награжден Георгием четвертой степени, что был редкий случай.
Для служащего Красного Креста.
Для служащего Красного Креста.
Награда боевая.
Что дальше с ним случилось, мы не знаем, но мне кажется, уже вот этой истории достаточно для того, чтобы понимать, как важен личный вклад каждого человека. И вот если каждый человек был бы таким, то, может быть, и результаты были гораздо лучше. Конечно, не каждый, но таких было действительно много.
И вот вы говорили о том, что солдаты с благодарностью относились к сестрам милосердия, поскольку помимо заботы о них в чисто врачебном плане, они показывали душевную теплоту, сопереживание, утешали их так или иначе в их бедствиях. И они оставили хорошую память у тех, кто прошел через госпитали и иные врачебные учреждения Красного Креста.
Да, однажды на меня произвело большое впечатление письмо некого Гавриила Филипповича Кудряшова, который пишет из станицы Суворовской, пишет сестре, к которой обращается мамаша, пишет неграмотно, но, по-моему, очень искренне. И для меня было важно, что он пишет очень просто, что жив, здоров, нога моя пока еще, слава богу, зажила, но только приходится прихрамывать. То есть, видимо, он демобилизован, конечно, выздоровел, но уже остался на всю жизнь, видимо, инвалидом. Он говорит: я вас вспоминаю, благодарю навсегда, что вы меня спасли, и спасибо за ваши ясные, откровенные труды. Желает им всего самого доброго, просит сообщить, какие новости есть у сестер. Пишет, что просит не оставить его просьбы. А какова его просьба? Просьба прислать мне книжку, которую я от вас не успел получить. Потрудитесь, пришлите хоть достоверение от вас. Передайте всем дорогим сестрицам по низкому дорогому поклону. 23 марта 2016 года. Вот это искреннее письмо благодарности, где человек не просит где-то помочь его устроить или что-то для него сделать, просит прислать книгу. Хотя мы видим, что он не настолько-то грамотен, очень много ошибок в письме. Но вот это благодарность. Благодарность к мамаше, к сестрицам, которые действительно его спасли и дали им какое-то такое душевное тепло, которое он, видимо, в себе сохранил и, может быть, хочет им опять поделиться с другими.
Ну что же, хорошо, что в условиях чудовищной мировой бойни вспыхивают не только чувства темные, своего рода озверение, свирепость, но и чувство благодарности, чувство душевного тепла, в конце концов, для того, чтобы люди не оскотинились, ведь это спасительно. Однако, если я правильно помню, судьба Российской организации Красного Креста была печальной. И несмотря на ее колоссальные заслуги в годы Первой мировой войны, советская власть ее как своего помощника, как нечто союзное не приняла.
Общество ассоциировалось, конечно же, с империей. Ну, мы знаем, что очень многие люди, которые руководили обществом, они занимали довольно высокое положение в империи. А сама императрица была бессменной почетной председательницей Красного Креста.
Вот, насколько я помню, императрица и дочери венценосной четы ведь провели немало дней в госпиталях, притом это были лечебные учреждения не военного министерства, а именно Красного Креста.
Именно Красного Креста, да. Но председательницей была другая императрица Мария Федоровна. То есть, конечно, многие члены императорской фамилии принимали большое участие в развитии Российского общества Красного Креста. И поэтому вот в связи с новыми реалиями существования такой организации ставилось под очень большой вопрос, и, конечно же, со временем эта организация прекратила свое существование. Когда случилась февральская революция, правительство предложило Российскому обществу Красного Креста переформировать главное управление, часть членов была заменена на новые назначенные лица. Был изменен, назначен новый председатель главного управления. Общество продолжало, тем не менее, существовать лишь до начала 18-го года, когда постановлением СНК были изъяты.
Давайте расшифруем, что это Совет народных комиссаров нового революционного правительства, то бишь собрание главных лиц. И вот этот самый Совет народных комиссаров помнил хорошо, что в Красном Кресте были представительницы императорской фамилии, помнил, что некоторые из них ездили на санитарных поездах на фронт, помнил, что, в общем, люди, которые могли бы оказаться на одной стороне баррикад, оказались на другой, помнится даже поэт Есенин, который в 1917-18 годах сказал очень много революционного и говорил себе, что он большевик, тем не менее, совсем незадолго до того служил санитаром в царско-сельском санитарном поезде, как раз, по-моему, Красного Креста. Да?
Да.
И ему приходилось в период службы своей читать стихи перед императрицей. Таким образом, в общем, получалось так, что организация Красного Креста в Российской империи, она имела под своими учреждениями в какой-то степени монархическую почву. Вероятно, это не нравилось.
Конечно, в первую очередь именно это не устраивало, поэтому именно в начале 18-го года имущество было изъято, было заявлено о переформировании общества. Многие лица из него вышли, был образован новый съезд, новые лица вступили в организацию, и затем появились национальные общества Красного Креста, ну, например, Кавказ, там, армянское, азербайджанское, грузинское и так далее, и все они позже, в 23-м году, были объединены в Союз общества Красного Креста и уже полумесяца, СССР. И эта организация, она просуществовала весь советский период, затем после развала СССР появилось сначала Российское общество Красного Креста, потом переименовали в РКК, Российский Красный Крест. Сейчас это РКК. Вот. Ну, за советское время тоже было сделано немало. Опыт Первой мировой, ну, он не был связан с достижениями Красного Креста. То есть, если мы вспомним, например, различные работы, связанные с юбилеем Советского Красного Креста, он отмечался все-таки 1967 год, то о дореволюционной истории говорили, что ничего там хорошего не было, вот все хорошее появилось позже. Было это не так, конечно же, но действительно определенную важную роль Советский Красный Крест играл. То есть это и образование различных больниц, госпиталей, которые в 1938 году перейдут в наркомат здравоохранения. Это и обучение населения первой помощи. Это и помощь, если мы чуть раньше вспомним историю, да, помощь голодающим в начале 20-х годов. Ну, то есть это самые разные виды помощи.
То есть, в общем, в любом случае организация занималась и под новыми знаменами, тем не менее, деятельностью исключительно полезной и нужной для спасения людей. Но надо хорошо понимать, российское общество Красного Креста сохранилось в эмиграции, оно там до наших дней существует. Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, длинная такая аббревиатура, СОККП советского времени, это учреждение, которое мало что наследовало от старого РОКК, это фактически было новообразование. Лишь впоследствии, уже скорее во времена брежневские, вообще после того, как Советский Союз исчез с карты мира, начали вспоминать предшественников и устанавливать такую мыслительную, в какой-то степени эмоциональную связь с тем, что было до революции, вспоминать их достижения. Но, по большому счету, организации разные. Мне хотелось бы напоследок, у нас осталась буквально минута, спросить у вас, до какой степени Российское общество Красного Креста видело христианский смысл своего служения? Чистая медицина или была определенная еще и духовная начинка?
Духовная начинка, если можно так сказать. Конечно, она была и очень важна. То есть вообще служение сестер милосердия, оно непосредственно связано с христианскими заповедями, с целью жизни христианина любить другого человека и оказать ему помощь. Потом, сам принцип милосердия. Милосердие, что может быть более христианское? То есть, на мой взгляд, здесь очень так вот показательно, что для каждого человека всегда есть выбор, по какому пути идти. И вот люди, которые шли в Красный Крест, они, безусловно, шли по пути милосердия, сострадания и любви. Это был их выбор, сознательный выбор. И в этом, наверное, главный смысл организации.
Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Мне осталось сказать, что тот путь, по которому шли энтузиасты конца XIX века, начала XX века, вступавшие в общество Красного Креста, рисковавшие своими жизнями на фронтах больших войн Российской империи, этот путь в полной мере христианский, и в настоящее время он также открыт для всех желающих, как был открыт тогда. Помянем добрым словом этих отважных людей, этих людей самоотверженных. Мне остается лишь от вашего имени поблагодарить Елизавету Евгеньевну Полянскую за ее замечательные просветительские усилия и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».